«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
День добрый, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Здоровый подход» на «Эхе Перми». Меня зовут Евгения Романова. За звукорежиссерским пультом Вадим Шелоносов. И представлю нашего гостя. Алексей Александрович Кулеш, заведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения регионального сосудистого центра городской клинической больницы номер 4. Здравствуйте.
Добрый день.
Один раз произнесла такую вашу длинную должность, но если короче, заведующий неврологического отделения медсанчасти номер 4.
Да, городской клинической больницы номер 4, все верно.
Ну и чтобы наши слушатели, кто не знает вас, познакомились, вытащила такую заметку о том, что в 2017 году среди 16 ученых Пермского края, в том числе, и наградили вас в День российской науки, премия Пермского края в области науки, вы доктор медицинских наук, сейчас уже около 100 печатных работ, 3 патента на изобретение, двукратный обладатель европейских грантов за отличные исследования в области цереброваскулярных заболеваний и стажировки во многих странах мира. Молодой врач, ну, по крайней мере, выглядите очень молодо. Наверняка у вас тоже в отделении больные задают вопросом, сколько вам лет, почему вы так молодо выглядите? А бывают такие молодые заведующим отделением? Наверняка люди спрашивают.
Да, действительно, это очень частый вопрос, но мне кажется, он совершенно закономерный, и мы своего возраста не стесняемся, и следует сказать, что коллектив нашего отделения достаточно молодой. Как мы на эту тему шутили, средний возраст, как в команде по футболу нашей сборной. Но это действительно нормальная тенденция, потому что когда молодой доктор заканчивает ординатуру, и ему везет, он сразу же попадает в хорошее отделение, которое интенсивно работает по той или иной патологии, по тому или иному заболеванию, то, в общем-то, через 3-5 лет он уже набирается достаточно значимого опыта, может лечить достаточно серьезные заболевания, поэтому в этом нет ничего удивительного. Ну и, во-вторых, так как мы невропатологи, наравне с кардиологами, наравне с терапевтами, и сегодня мы об этом будем говорить, активно мотивируем пациентов за здоровый образ жизни, за сохранение молодости не только внешне, не только сердечно-сосудистой, но и это важно для нас, молодости мозга, здоровья мозга, то мы должны подавать пример.
Вот такой вспомнила пример, когда снимала как-то сюжет работы на телевидении со столетней дамой, очень активно общается, она решает кроссворды, и она сказала, что никогда не работала, потому что был состоятельный муж. Вот тут связь работы мозга и вообще там сочетание не работать, это значит, не было стрессов наверняка. Но в то же время очень странное сочетание, ведь все говорят о том, что нужно загружать свой мозг, и только люди, например, когда мозговая деятельность ежедневная, у них шанс не получить раннего Альцгеймера.
Вы задали сразу же самый сложный вопрос, да, действительно дискуссионный, но на него можно ответить таким образом, что условно мы можем выделить два типа старения мозга. Первый характерен для так называемых долгожителей, людей с продолжительностью жизни более 90 лет. В их здоровье, в их долгожительстве повинны, правильнее сказать, отвечают за это гены. Все-таки. И действительно, эти люди могут себе позволить, да, скажем так, и, может быть, не сильно загружать свой мозг в процессе работы, не сильно переутомляться, но, во всяком случае, не тренировать его и даже иметь некоторые вредные привычки. А вот остальные, те, которые также хотят дожить до 85-90 без интеллектуальных или, как мы это называем, когнитивных нарушений, придется потрудиться, потому что вот так как в любом случае мозг стареет, и патологические процессы в нем неумолимо развиваются с течением возраста, мы всегда этому должны что-то противопоставить. Вот это что-то называется когнитивный резерв. Когнитивный резерв или мозговой резерв – это сейчас очень, ну не скажу модное, но полезное понятие. По сути, каждый человек уже, вот мы с вами должны об этом задуматься. То есть каким образом обеспечить структуру головного мозга такой, чтобы даже если болезнь все-таки случится, ну, к примеру, инсульт, если сказать о том, чем мы занимаемся, то эта болезнь не столь высокий и значимый ущерб этому мозгу нанесла. Для этого необходимо сформировать мощные, крепкие и надежные нервные связи. И действительно доказано, что при наличии такого резерва, а его формирует в первую очередь образование. И образование, ну, пожизненное. Оно, безусловно, не оканчивается университетом, оно продолжается во взрослой жизни, во время профессиональной деятельности человека, когда он сталкивается с решением многих проблем, и, по сути, это обеспечивает феномен пластичности.
То есть не пугаться новых задач, не пугаться новых работ, на которые вас вдруг, если накладывают. То есть опасно делать одно и то же каждый день.
Да, опасно делать одно и то же, и полезно делать что-то неизвестное, ранее незнакомое. И в этом отношении, конечно, мы к нагрузкам, в том числе к нагрузкам, которые нам дает наша работа, должны относиться философски. С одной стороны, они не должны приводить к хроническому стрессу, к перенапряжению, к нарушению адаптационных механизмов, но, с другой стороны, они, конечно же, необходимы для формирования более совершенных механизмов работы мозга.
Вы сказали, что нам надо быть готовым к инсульту. А каким образом мы можем руководить своим мозгом?
Да, но если говорить о готовности к инсульту, это звучит, конечно, не очень красиво, но необходимо называть вещи своими именами, так как действительно у большинства людей в процессе жизни могут сформироваться сосудистые факторы риска. О них уже говорят все, это всюду эта информация звучит, но я думаю, что не будет лишним, если я их еще раз перечислю.
Давайте.
Это в первую очередь повышенное артериальное давление, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, нарушение сердечного ритма, имеется в виду так называемая мерцательная аритмия, которая повышает склонность к образованию тромбов, это заболевание почек, это курение и различные факторы риска, другие связанные с образом жизни, недостаток физической активности и прочее. Вот так как факторов этих действительно много, то вероятность заполучить себе один из них, она, согласитесь, достаточно велика, и чисто из прагматических соображений мы должны понимать, что у нас может быть повышенный риск развития инсульта. И с одной стороны, профилактика будет заключаться в борьбе с данными конкретными факторами риска. Работа терапевтов, это работа кардиологов, это своевременная диспансеризация, выявление, назначение лечения. Но с другой стороны, если сказать еще более прагматично, есть риск, что все равно, несмотря на профилактику, а ведь надо учитывать, что нет ни одного 100% эффективного средства профилактики, все равно событие может случиться, событие, то есть инсульт. И мозг может быть готов по-разному, потому что у человека, который нарастил себе вот этот самый когнитивный или мозговой резерв, даже значимый инсульт может оказать не столь печальные последствия.
Например? Хочется какие-то примеры.
Да. Например, мы нередко сталкиваемся с пожилыми людьми, у которых, к примеру, имеется один фактор риска – мерцательная аритмия, нарушение сердечного ритма. В остальном они вели здоровый образ жизни, у них нормальное артериальное давление, они не имели вредных привычек, не курили, занимались спортом и так далее. И вот у них, к несчастью, из-за одного фактора риска, из-за того, что они не принимали антикоагулянты, как полагается при мерцательной аритмии, у них развивается инсульт. Можно сказать, на относительно здоровом фоне, в том числе относительно здоровом фоне мозга. И по нашему опыту эти пациенты выздоравливают очень даже неплохо, потому что в целом здоровый мозг позволяет быстрее скомпенсировать острые повреждения, причиненные
неплохо
инсультом.
Неплохо, это как? Это какие? О каких? То есть...
Ну, когда мы говорим о восстановлении после инсульта, то то, что в нашем понятии хорошо, конечно же, может таковым не показаться, но какова статистика? Порядка 20%, ну, скажем так, 15-20% пациентов, в частности, ишемическим инсультом, инсультом, который связан с недостатком мозгового кровотока, умирают в остром периоде заболевания. Это статистика всемирная, и здесь пока у нас не так много средств что-то значимое изменить, но хотя, конечно же, есть подвижки, так как, в частности, в Пермском крае сейчас активно внедряются методы экстренного восстановления мозгового кровотока. К ним относится в первую очередь так называемый внутривенный тромболизис. И в этом отношении, также пользуясь эфиром, я хотел бы напомнить, что для того, чтобы врач имел возможность применить этот метод, пациент должен поступить в стационар в первые 4,5 часа от момента развития симптомов. То есть здесь без помощи пациента, без помощи родственников, которые могут заметить у своего близкого человека симптомы инсульта, нам никак не быть. Симптомы эти, я также позволю себе напомнить, это нарушение речи, это асимметрия лица, просим человека улыбнуться, и это слабость в руке. Вот три основных признака, которые должны привести к тому, что мы незамедлительно вызываем скорую помощь. Так вот, если пациент поступает вовремя, то действительно проведение тромболизиса сейчас в Пермском крае более чем 5% больных тромболизис проводится, но эта цифра по мировым меркам не такая высокая, в мире ориентируется на цифру 20-25%. Ну и кроме того, потихонечку начинает внедряться в нашей стране другой метод, инновационный, он называется тромбоэкстракция. Это означает механическое удаление тромба через сосуд. Но это метод сложный, он требует достаточно трудоемкого процесса диагностики с использованием методов томографии, МРТ и КТ. И поэтому...
такой метод, вот последний, который вы назвали, используют в медсанчасти номер 4?
Да, в нашей больнице есть и компьютерная, и магнитно-резонансная томограмма, и мы имеем, скажем так, возможность технического выполнения тромбоэкстракции, и ждем, что, возможно, в 2019 году в Пермском крае официально данный метод лечения будет применяться в том числе с точки зрения оплаты данных медицинских случаев. Вот. И поэтому, конечно, мы пытаемся влиять на цифру смертности в остром периоде инсульта, но, тем не менее, вот эти самые 15-20% больных все-таки, к сожалению, могут погибнуть. И у другой категории могут сформироваться грубые нарушения, так называемый функциональный дефицит. Потому что инсульт – это состояние, которое в первую очередь поражает какой-то важный отдел головного мозга. Как мы знаем, определенная зона мозга отвечает за определенную функцию. И таким образом мы в первую очередь сталкиваемся с двумя видами расстройств. Это расстройство движений после инсульта, параличи и парезы, и расстройство речи и других высших мозговых и интеллектуальных функций. Так вот, в этом отношении хорошим результатом для нас, который мы достигаем путем реабилитации, а в этой реабилитации участвуют многие специалисты, и логопед, и психолог, и социальный работник, является хотя бы достижение какой-то степени независимости пациента через 2 недели, чтобы он, к примеру, по отделению ходил сам, дошел до столовой, там покушал, вернулся в палату и потом, к примеру, пошел на занятия лечебной физкультурой.
Именно это означает, что...
Это отличный результат.
Отличный результат. Да. Мы делаем небольшой перерыв на рекламу. Напомню, у нас в гостях Алексей Кулер, заведующий неврологическим отделением медсанчасти номер 4. Свои вопросы вы можете задать по телефону, прямой эфир 2-066-066, WhatsApp, Telegram 8-963-870-1000.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут и ваш вопрос?
Здравствуйте, с удовольствием. Юхин Анатолий Петрович, пенсионер, 81 год. У меня, как говорится, шасси нормально, спасибо отцу, легкие ноги мне дал. А вот рулевая... Легкие, и походка не...
Нарушение походки, да?
Да, нарушение. И я боюсь как бы не дойти до палочки. Не может ли ваш доктор что-нибудь посоветовать? Я жду,
да.
Жду около радио.
Спасибо.
Да. Анатолий Петрович, ну... Понимаете, что...
Спасибо.
Да, здравствуйте, да. Полноценная консультация заочно, конечно же, невозможна. И в целом нарушение походки – это проблема очень сложная, я вам должен сказать, потому что здесь причинами могут выступать и проблемы с суставами, да, они у вас, возможно, имеются, и нарушения со стороны нервной системы. Вот. Поэтому желательно вас, конечно же, осмотреть, и уже определиться, какова причина конкретно вашего нарушения. Поэтому вы можете записаться на прием к к неврологу или получить направление к нам в стационар на обследование.
Я так понимаю, что каждый из нас доживет до своей болезни в старости, если доживет. И одно из частых диагнозов, которые ставят терапевт или невролог в кабинете, это хроническое нарушение мозгового кровообращения. Именно та тема, которую мы заявили сегодня в эфире. Расскажите, что стоит за этим диагнозом? Не отписка ли это просто терапевта? И как часто это распространено?
Да, действительно, диагноз «хроническое нарушение мозгового кровообращения» или ХНМК сокращенно, мы можем очень часто видеть в любой медицинской документации, и даже, возможно, будет корректно сказать, что любой человек, который в возрасте 50-60 лет так или иначе обратится к специалисту, к терапевту, неврологу, имеет шанс данный диагноз получить. И действительно, я должен сказать о том, что не всегда вполне справедливо. В нашей стране под диагнозом хроническое нарушение мозгового кровообращения понимаются совершенно разные заболевания. И человек, который обратился с совершенно разными жалобами, может получить диагноз ХНМК. И здесь важно сказать, что основной причиной заболевания и его сущностью является, конечно же, поражение сосудов головного мозга. Об этом мы сейчас скажем отдельно, но скрывается, как правило, болезнь совсем под другими масками. В частности, пациентам, которые нередко приходят на прием с головокружением, с головной болью или, допустим, с тревожным расстройством, с спектром каких-либо жалоб со стороны разных органов с вегетативной симптоматикой, устанавливается данный диагноз. Это не вполне корректно, потому что хроническое нарушение мозгового кровообращения – это серьезная болезнь, которая может иметь крайне негативные последствия. Вот давайте о ней поговорим более подробно. Под воздействием сосудистых факторов риска, не буду их снова повторять, гипертоническая болезнь, в первую очередь сахарный диабет, нарушение работы почек, постепенно происходит повреждение головного мозга. Вообще головной мозг – это очень чувствительный, если можно так выразиться, орган. Конечно, все органы могут быть подвержены повреждению, но головной мозг особенно, возможно, из-за того, что у него очень слабые возможности к восстановлению своей ткани. Да? И вы знаете, вот это распространенное определение, что нервная система не восстанавливается, это не совсем так, но почти так. Действительно, по сравнению с другими органами. И, по сути, любой патологический процесс в организме может повредить головной мозг. Но если говорить о том, что встречается чаще, то это действительно поражение сосудов на фоне гипертонической болезни. Причем речь идет не только о структурном поражении сосуда, которое развивается уже на поздней стадии заболевания, но и о функциональном поражении, о нарушении сократительной активности сосуда, то есть нарушении самых интимных механизмов регуляции. Во-вторых, это атеросклероз, который поражает более крупные артерии. Эти артерии суживаются, то есть развивается так называемый стеноз, например, стеноз сонных артерий. И в результате мозг недополучает крови, развивается хроническая ишемия. И вот, по сути, две вот эти группы причин поражения крупных сосудов на фоне атеросклероза у курильщиков и так далее, и нарушения патология мелких сосудов на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета, приводит к повреждению головного мозга. Что там происходит? Повреждается его вещество с развитием отека, с повреждением не только самих нервных клеток, но и, самое главное, проводящих путей. Вот мы в самом начале говорили о мозговом резерве. По сути, мозговой резерв – это некая сеть. Это сеть, которая сплетена как раз из проводящих путей. И хроническое нарушение мозгового кровообращения поражает эти проводящие пути. Чем это опасно, чем это чревато? Это опасно тем, что даже если повреждение того или иного проводящего пути здесь сейчас не приведет к появлению никаких симптомов, то в целом за счет снижения эффективности работы головного мозга в последующем, возможно, у пациента появятся определенные жалобы. Вообще следует сказать, что проблема хронического нарушение мозгового кровообращения во всем мире активно разрабатывается, и в связи с этим хочу также вам рассказать о том, что в 2012 году такая небольшая загадка была решена в неврологии. У нас все органы в организме имеют так называемую лимфатическую систему. То есть это дополнительный трубопровод, условно говоря, который способствует выведению определенных токсически переработанных веществ из органа. В всех органах, в головном мозге ее найти не могли. Десятилетиями и даже столетиями было непонятно, собственно, как очищается, условно говоря, головной мозг. И лишь в 2012 году, когда появились соответствующие методы диагностики, достаточно сложные, на животных сначала, потом на людях, было показано, что, оказывается, высвобождение и очистка, клиренс, так называемый, этих токсических веществ как раз происходит по пространствам, окружающим мелкий сосуд. И, что интересно, эта очистка, клиренс происходит в ночное время. И вот здесь очень многое сошлось, потому что и старые клиницисты, и ученые последних десятилетий наблюдали, что при многих заболеваниях нарушается сон. Но не совсем было понятно, действительно ли это следствие болезни или, может быть, причина. И, в частности, такие болезни, как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера, это дегенеративные заболевания, которые связаны с медленной гибелью нейронов головного мозга, всегда практически в 100% случаев проявляются нарушением сна.
У нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут и ваш вопрос?
Мария Григорьевна, 75 лет. 3 дня назад упала в обморок, очнулась на полу в холодном поту вся. Маленько отлежалась, померила давление 92/45. Что могло быть? И если возможно, как вам записаться на консультацию?
Мария Григорьевна, спасибо за вопрос, но то, что вы описали, потерю сознания и низкое артериальное давление, как правило, является проявлением патологии все-таки сердца, нежели головного мозга. Здесь могут быть определенные варианты нарушения сердечного ритма, поэтому я бы вам рекомендовал незамедлительно все-таки с такими симптомами срочно
идти к кардиологу.
Да, ну или к терапевту.
Или к терапевту, или к кардиологу, не надо ждать записи.
Нет, к неврологу нет.
Терапевту или кардиологу. Да. Запись не надо ждать? Нам здесь вот здесь сидел министр здравоохранения Оксана Борисовна.
Нет, не говорила, надо, потому что...
Говорила, это... что если такие ситуации, идти сидеть у кабинета врача, ни один врач вам не откажет.
Конечно.
Еще есть звонок. Как вас зовут? И ваш вопрос.
Алло.
Да.
Меня Галина Александровна.
Очень приятно. Ваш вопрос?
Вопрос, как записаться можно к нему на прием, если я на учете, но на не учете, а к другой поликлинике прописано.
Угу. Вот. Галина Александровна, да, мы консультативную помощь как таковую не осуществляем, мы занимаемся обследованием пациентов, оно проводится по направлению, это электронное направление от терапевта, и данное направление при наличии показаний может получить житель любого района города Перми.
То есть вы находитесь на КИМ-2, медсанчасть номер 4, одна из лучших медсанчастей города, это действительно так, благодаря главному врачу Андрею Рондину, это знают все, и пациенты, и врачи, и многие завидуют, что вы находитесь в Мотовилихе, и в этом смысле жителям Мотовилихи, наверное, проще к вам попасть. Ну, при особом желании можно попасть... на лечение к вам, а как таковые консультации, как нам сказал уже врач, не проводят. Как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, Надежда. Вопрос к доктору. Дело в том, что мне уже на протяжении очень многих лет ставят диагноз хронические ежедневные головные боли, трансформированные в мигрени. Почему сейчас я вынуждена к вам обратиться? Очень хорошо, что вы, спасибо, здесь и можно с вами переговорить. Нам на невролога не выйти. Мы живем в микрорайоне улица Островского, у нас одна поликлиника на Малоямской, и невролог одни на 3 поликлиники. То есть никакой возможности нет попасть на прием и даже домой, я на инвалидности. Я бы хотела спросить вас, вот это действительно такой диагноз существует, потому что эти хронические ежедневные головные боли действительно хронические и ежедневные, и головные боли.
Спасибо.
Чему-то это поддается, хотя бы обезболиванию, какому?
Спасибо. Спасибо.
Да, такой диагноз действительно существует, хроническая головная боль. Да, это головная боль, которая продолжается более 3 месяцев и занимает в месяц более 15 дней. То есть она может быть ежедневной. Причиной может быть и мигрень, действительно, но более часто головная боль, напряжение. И на это все, как правило, накладывается так называемый лекарственный абузус, когда пациент начинает бесконтрольно, ну, его можно понять, безусловно, принимать обезболивающие препараты. Вообще данной проблемой занимается любой невропатолог, совершенно вне зависимости от уровня своей квалификации, но следует отметить, что также у нас в городе имеется специализированный центр головной боли, который возглавляет профессор Старикова Наталья Леонидовна.
Так, идут звонки, но нам надо уходить на новости. Но давайте последний звонок, и после новостей будем принимать. Как вас зовут?
Меня зовут Татьяна Николаевна, мне 63 года. Начало атеросклероза, врач советует наотропы, но Мясников в телевизоре их отвергает. Как вы к этому относитесь?
Татьяна Николаевна, любое лекарство имеет определенные показания. Вообще следует сказать, что действительно наотропные средства сейчас все меньше и меньше применяются, все меньше и меньше находят поддержку в профессиональном Почему? Сообществе, потому что их эффективность не очень доказана, скажем так. Вот. И поэтому, я надеюсь, мы сегодня успеем об этом также поговорить, более эффективна немедикаментозная профилактика когнитивных нарушений, чем прием наотропов.
Давайте уйдем на новости и вернемся в студию. У нас врач-невролог Алексей Кулеш.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Мы возвращаемся в эфир. Напомню, наш телефон 2066-066, WhatsApp, Telegram 8-963-870-1000. У нас в гостях врач-невролог Алексей Александрович Кулеш, заведующий неврологическими отделениями санчасти номер 4. Мы заявили тему как хроническое нарушение мозгового кровообращения. Ну, в том числе и говорим о интересных фактах о мозге. Я надеюсь, если останется время в конце эфира, некоторые мифы работы мозга вас все-таки поспрашивать. Когнитивные нарушения. Вы наблюдаете пациентов прежде всего с инсультом, но все-таки, чтобы не доходило до инсульта, мы можем какими-то вещами сами руководить, теми же когнитивными, там, память, речь, внимание, мышление, мы можем их развить, мы можем себе как-то в этом смысле помочь.
Ну, давайте скажем так, что у нас в мире 3 основных поставщика когнитивных нарушений, таких вот черных дилера. Это в первую очередь болезнь Альцгеймера, это ведущая причина когнитивных нарушений, но не тема сегодняшнего нашего разговора. Во-вторых, это действительно инсульт. И в-третьих, это то самое хроническое нарушение мозгового кровообращения. Так вот, наша задача скорее не усилить когнитивные функции, потому что в норме они и так достаточные, а создать предпосылки для того, чтобы они не нарушались. И для этого мы не должны позволить развиться как раз хроническому нарушению мозгового кровообращения. И вот если в 2 словах закончить ту мысль, которую я начал, вот когда эти пространства вокруг сосудов были обнаружены, то стало совершенно понятно. К примеру, если на фоне гипертонической болезни меняется жесткость сосуда, нарушается его пульсация, и в результате отток и очистка некоторых веществ из головного мозга ухудшаются, то это как раз может привести к развитию в том числе когнитивной дисфункции. Поэтому здоровье мозга и когнитивное здоровье в первую очередь проистекает из здоровья сердечно-сосудистой системы. И в этом отношении мы должны, конечно же, перечислить те мощнейшие стратегии профилактики, которые должны соблюдать все без исключения, начиная с возраста, ну, чем раньше, тем лучше, всю жизнь,
давайте,
конечно
давайте,
же, но
о профилактике посвятим
да.
больше времени.
Выделяю так называемые 7 правил здоровья, сосудов, сердца и мозга. Сейчас к ним мы можем добавить еще 3, но давайте по порядку. Первое – это, конечно же, отказ от курения. И в отношении мозга я как невролог хочу свою лепту добавить. А курение нарушает нервные связи, нервные сети и приводит к поражению нервных отростков. Это очень важно. Второе правило – это правильное питание. Ну, конечно же, что конкретно под этими словами лежит? Это приверженность так называемой средиземноморской диете. Это обязательное место в рационе таким продуктам, как зерна, в том числе цельное зерно, фрукты, овощи разных цветов, сезонные овощи, овощи те, которые произрастают в нашем климатическом поясе. Это мясо порядка 100 грамм, птица, морепродукты имеется в виду в день, жирная рыба и орехи и семена. И помимо всего этого сейчас очень большое внимание уделяется соли. На соль снова смотрят как на источник повреждения мозга, и поэтому у пациентов, у которых имеется хроническое нарушение мозгового кровообращения, бессолевая диета, да, показана. Далее это поддержание идеального веса, идеальной массы тела, который рассчитывается исходя из индекса массы тела. Этот индекс, как и индекс своей квартиры, своего дома, должен знать любой человек. Он рассчитывается как вес в килограммах поделить на рост в метрах в квадрате и в норме должен составлять не менее 25. Особым вредом обладает так называемое абдоминальное ожирение, поэтому помимо индекса массы тела мы должны обращать внимание на объем талии.
Который... А как зависит объем талии от работы мозга?
Ожирение, особенно ожирение абдоминальное, которое связано с аккумуляцией плохого в кавычках жира, это из хронического воспаления. Хроническое воспаление в том числе поражает головной мозг, и раз вы затронули, сейчас вообще выделяется такое понятие, как воспалительное старение, inflammaging, у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. С ожирением поддерживается низкоинтенсивное воспаление, которое потихоньку повреждает нервные связи.
То есть хотите дольше жить, переходите на бессолевую диету. А как насчет вот вегетарианства? Вот очень модное такое.
С точки зрения профилактики заболеваний головного мозга, предпочтений здесь никаких нет. Поэтому буду ни агитировать, да, ни отговаривать.
Часто диетологи говорят, что красное мясо вред, что надо.
Есть разные данные, совершенно противоречивые. Понятно. На эту тему, да. Поэтому средиземноморская диета. Четвертое, это, конечно, физическая активность. Четвертое и, пожалуй, самое главное. Вот сейчас многие ученые, специалисты сходятся на том, что именно физическая активность – это тот фактор, природный фактор, мощный фактор, естественный, который позволяет вот выстрелить в самое сердце патогенеза хроническое нарушение мозгового кровообращения, потому что физическая активность стимулирует очень благоприятные процессы организма в целом, я не буду их перечислять, это делают кардиологи и мозга в частности. В мозге усиливаются нервные связи, в мозге улучшается состояние сосудов, и все это создает предпосылки для того самого когнитивного резерва. Ну вот сколько физической активности, цифры здесь совершенно скромные, я думаю, что каждый человек может им следовать, это не менее 30 минут в день, умеренной аэробной, что очень важно, физической активности, под этим понимается ходьба или легкая гимнастика 5 раз в неделю. То есть всего 150 минут в неделю умеренной аэробной физической активности.
То есть правильно делают женщины, чаще всего вижу женщин, пенсионера, которые парочку гуляют много километров, много времени, просто гуляют неспешным шагом.
Да, действительно, и сейчас все чаще гуляют со скандинавскими палками, это тоже очень приятное зрелище. Вот, и вообще, кстати говоря, следует сказать, что ряд исследований зарубежных, в частности, которые в Финляндии проводились, в Финляндии очень много пациентов с ожирением, сахарным диабетом, показали, что да, физическая активность замедляет повреждение головного мозга и препятствует когнитивным нарушениям. Пятая позиция – это поддержание артериального давления. Кардиологи про это также все рассказывают. Норма, напоминаю, менее 120, цель для большинства пациентов, скажу так корректно, потому что все немножко сложнее, менее 130. Шестая позиция – это холестерин. Мы должны его знать обязательно, причем мы должны знать не только общий холестерин, но и так называемый холестерин низкой плотности.
Если например, сдают на холестерин, понимают, что он высокий, его можно как-то продуктами уменьшить? Или это тоже обращение к врачу, это нужно лекарство?
В любом случае обращение к врачу, потому что диета – это тоже лечебный метод, и диета должна быть специально подобранной. Если она не помогает, действительно назначаются препараты, статины, как правило. И последняя, седьмая позиция – это глюкоза. То есть надо знать уровень глюкозы. В норме, напоминаю, он менее 5,6 миллимоль на литр. Вот к этим семи позициям, которые, как вы понимаете, надо сочетать обязательно, можно сейчас прибавить еще несколько. В частности, все больше говорится о здоровье рта, о гигиене полости рта, и это, может быть, кому-то покажется удивительным, но, тем не менее, это факт. патология десен, пародонтит, периодонтит – это фактор риска развития инсульта, это фактор риска когнитивных нарушений.
То есть не случайно стоматологи не от того, чтобы хотят заработать, приглашают бесконечно на гигиену два раза в год, это чтобы удалить микробы,
да,
грубо
совершенно
говоря,
верно, потому
из
что эти
нашей полости
микробы
рта.
Поддерживают хроническое воспаление, которое, как мы уже поняли, повреждает головной мозг. И у нас, кстати, сейчас по нашей научной деятельности совместный проект со стоматологами, который направлен на то, чтобы посмотреть, как нам предотвратить развитие когнитивных нарушений у пациентов с патологией полости рта. Еще одна позиция, девятая, это воспалительные заболевания и болевые синдромы. Любая боль, какая она бы ни была, это боль со стороны суставов, головная боль. Вот сегодня пациентка нам задала вопрос. Это тот механизм, которые способствуют проникновению в головной мозг повреждающих воспалительных факторов и способствуют его более быстрому повреждению. Поэтому нужно лечить соответствующих специалистов воспалительные заболевания и болевые синдромы. Ну и десятый фактор, и он тоже сейчас все больше звучит, это социальная активность. То есть вообще мозг активен тогда, когда мозг нужен. Когда он нужен человеку для выполнения определенных действий. И, конечно же, человек – это существо социальное в первую очередь. И наше социальное взаимодействие является очень мощной мотивацией для работы нервной системы.
То есть одиночество может привести к быстрой деменции?
Да, одиночество, депрессия – это фактор риска деменции.
Звонок, наверное, последний в эфире. Здравствуйте. Еще раз, да. Надежда.
Извините, еще раз вдогонку. Вот я заметила, что головная боль или не боль, допустим, связана с работой ЖКХ. Это совпадение или это действительно так? Я имею в виду особенно кишечника. Спасибо.
Да, действительно, есть наблюдения на эту тему. И, кстати, вчера буквально в стенах Пермского медуниверситета происходило...
Это оговорка по Фрейду была? ЖКХ, ЖКТ?
Да, это хорошая оговорка, причем, да, я не стал ее исправлять, да. Была защита диссертации доктора из Челябинска, которая показала, что, в частности, мигрень очень связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в частности, синдромом раздраженного кишечника и с язвенной болезнью. Так что такая связь имеется.
Я хотела от вас в эфире каких-то последних там сообщений науки. А вы все, а вы обычные вещи говорите: здоровый образ жизни, не курить, не пить, питаться без солевой диеты. Это говорят из эфира эфир наши врачи. И про диспансеризацию, про что пройдите. Но все равно люди все равно покупают колбасу, люди курят, люди вот Новый год скоро. Люди будут пить, и это какой-то бесконечный процесс, что врачи говорят, вот надо здоровый образ. Вы сами верите в этот здоровый образ жизни и придерживаетесь его? Врачи сами, многие курят и пьют.
Да, я верю. И, ну, мои коллеги, в частности, не курят. У нас в отделении из 25 врачей курит только один, и считаю, это очень хороший показатель. Поэтому мы верим, как неврологи, мы верим, потому что мы видим. Мы проводим специальные методы диагностики, специальные варианты магнитно-резонансной томограммы, и мы видим, как мозг повреждается на фоне, ну, казалось бы, столь безобидной вредной привычки, как курение. Поэтому, конечно же, я против.
Ну, в общем, дорогие радиослушатели, если подвести итог, больше гуляйте. Это 30 минут в день обязательно. Да за 30 минут это несколько километров можно пройти, да, если пешком. Плавание, аэробная нагрузка, спортзал. Вы еще ничего не сказали про пользу и вред спортзала. Есть какой-то, не знаю, определенный возраст, которому уже не надо ходить в спортзал, например?
Я думаю, что сейчас мы проживаем в то время, когда правильно сначала проконсультироваться с врачом лечебной физкультуры, в любом спортзале такое имеется, и он все назначит.
Спасибо большое. Видите, как много вопросов и сколько интересных тем. Я надеюсь, буду приглашать вас в эфир, что вы не откажете. У нас в гостях был Алексей Кулеш, заведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, медсанчасти номер 4. Спасибо, кто нам звонил. Будьте здоровы. До свидания.
Спасибо.